То есть, твое мнение, Россия вмешивалась в выборы США или нет?
Русские хакеры, это голливудские игры.
Но ты возглавлял Хронопэй или нет?
Вот к другому человеку надо обращаться, которого ты все хочешь позвать на интервью. Заказчиком этого дела, в принципе, Аэрофлота, был такой товарищ Михайлов. Я, честно говоря, зря вообще оказался в том месте в то время. Моя первая работа была о компьютерной стрелялке.
Почему российское государство, правительство не прикроет существование этих схем?
А я не знаю, почему у них такая политика. Трамп, тебе помогают русские хакеры и так далее. Ну, скажем так, Рублевский угадал.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про», и у нас сегодня человек без маски, как видите. Сейчас мы выясним, зачем он приехал. А вообще, сегодня выпуск будет посвящен хакингу, потому что это хакер легендарный, если кто не узнал. Вот. И также платежным технологиям, защите кредитных карт и немного политики. Дима Артемович начинал с рисования физики там в 3D-стрелялках, да? Потом увлекся чем? Платежными системами?
Да, так получилось. Разработки сайта, платежные системы, попал в один из платежных агрегаторов. Ну, попал в передрягу, после которой как раз и получил-то прозвище хакера. С легкой руки, так скажем, Нью-Йорк Таймс.
Возглавлял скандально известный процессинговый центр в России, Хронопэй, да?
Да.
Ну, давай по порядку. Давай первое, чего ты без маски?
Так, а чего мне бояться-то? Я не делаю ничего незаконного. То есть, ну, было у нас дело, да, дело Аэрофлота, за которое нас осудили. Ну, это было, получается, уже сколько лет назад. Это даже судимость снята. То есть, вопросов ко мне ни у кого нет.
Как говорится в том старом анекдоте, а за велосипедик я уже давно отсидел.
Ну, вот так вот, да.
Ладно, давай, дело Аэрофлота. Что там было за дело? И вообще, я, насколько помню, там была конкурентная война, и вы там воевали за платежи этого Аэрофлота, чтобы они проходили через вашу компанию именно, да?
Ну, не совсем так. Это нас обвинили в том, что мы заблокировали платежный шлюз Аэрофлота. Это был ассист. Как бы якобы мы хотели получить контракт с Аэрофлотом. По сути, ну, осудили за блокировку. То есть люди просто не могли продавать билет. Люди не могли купить. Да, а осудили нас, оказывается, вообще за взлом. То есть сменили одну статью, осудили по другой. Ну, я, честно говоря, считаю, что вот моя личная позиция, поэтому что... Ну, ты знаешь, это не совсем справедливо. То есть я точно не взламывал Аэрофлот.
Но судили по статье, по которой меньшее наказание или больше?
Я скажу, пока следствие раскачивалось, то есть дали две статьи. 273 это как раз блокировка, и 272 это взлом. И пока судили, 273 именно блокировки-то, у нее срок давности просто закончился. А раз дело есть, осудить нужно было. Поэтому, ну, сказали, ну, 270, значит, 272. Там, значит, вы там что-то там взломали с целью, там, не знаю, блокировки. Я, короче, так и сам и не понял, в чем меня в конечном счете обвинили.
Так что вы делали вообще? То есть ты вину признал какую-то или нет?
Ну, изначально именно на суде, естественно, мы вину не признавали. Ну, потому что мы ничего не взламывали. Ну, как это получается? Тебя арестовывают, дают реальный срок. Там нам дали 3 года. Реально там колония. Как бы... Ну, мы просто на апелляции согласились. Как бы нам поменяли, там дали 2,5 поселка. Все. Вот я как бы ради этого сделал. Если ты хочешь понять, как бы вообще предысторию этого дела... То есть, откуда оно взялось, почему...
Я хочу понять, что вы сделали с Аэрофлотом на самом деле.
Скажем так, у Аэрофлота неделю не работал платежный шлюз. Вот. То есть, изначально вменили нам блокировку. Ну, ты понимаешь, то есть, сайт заблокирован, на него невозможно зайти, невозможно отправить карточный платеж.
То есть, получается, что не работал процессинговый центр, через который Аэрофлот принимал все карточные платежи.
Да.
И не работал он почему?
Из-за DOS-атаки, как было по делу.
Ну, просто устал и не работал.
Ты знаешь, вот очень не хочу лезть вот в это дело, честно говоря, потому что, как ты сам сказал, я свое отсидел, я свое получил. То есть, вот из-за чего это дело возникло, там все эти предыстории, мне кажется, это вот к другому человеку надо обращаться, которого ты все хочешь позвать на интервью.
К Паше Рублевскому, да?
Да. Это вот, вот если ему хочется рассказывать свои истории, как он искал шпионов там в Федеральной службе безопасности, вот, пожалуйста, пусть он этим занимается. Лично мое отношение сейчас, что я, честно говоря, зря вообще оказался в том месте, в то время, вместе с ним. То есть я на этом, знаешь, я потратил на этом, ну, сколько лет жизни. То есть просто впустую.
Ну, это же его процессинг был, он его основатель или твой? Вообще компания Хронопэй?
Не, Хронопэй — это его компания. То есть я, ну, наверное, вопрос, как я там оказался.
Да.
Когда уже дело было уголовное, да, заведено, то есть, ну, я-то вообще в Питере жил. То есть Хронопэй, он же в Москве. Его предложением было: давай переезжай, как бы вместе, как бы в суде удобно защищаться. Вот так я попал в Хронопэй, в принципе.
Далее, супер предложение, я считаю. Сейчас заказываем в издательстве большой тираж книг, печатных именно, потому что печатных нигде нет, и даже у меня там она осталась, вот она подписана моему другу, то есть у меня нет ни одного чистого экземпляра. Вот, соответственно, предложение. Оставлю ссылку под видео, по этой ссылке сможете оставить свои координаты и купить эту книгу всего за 1000 рублей с моим автографом, вот, вместо 2000 рублей, вот как она стоит в обычное время. Но это предзаказ, это предзаказ, поэтому придется немного подождать. Но ты не имел отношения к этой компании вообще?
Вообще не имел. То есть я до этого, ну, изначально программист. То есть что я? Моя первая работа была, ну, как ты сказал, там, компьютерные стрелялки. То есть у нас там, работали мы в Питере, был здоровенный действительно офис, кстати. Там, наверное, сотрудников больше, чем в Хроно было. Выпустили там 2 больших проекта, которые там по Европе продавались. То есть я конкретно занимался программированием физики на тот момент. Сейчас это все считается уже на видеокартах. Тогда мы все это считали сами. То есть писали алгоритмы, которые там рассчитывали, не знаю, там как падает там какой-нибудь кубик там на поверхности и так далее.
Обсчитывали графику?
Скажем, физический движок. Мы конкретно, вот я находился в подразделении, именно физикой занимались. То есть там были ребята, которые графику делали. Там были ребята, которые писали вот искусственный интеллект для противников, с которыми там играешь. Ну, ботов. Вот. Только ботов, которые в игре. Вот я этим занимался.
Ну да, у слова «бот» много значений. Как ты теперь понимаешь?
Да, у нас вот поэтому я и зациклил на это внимание. У нас бот, как бы, ну, это тот персонаж в игре, который против тебя. То есть, как бы, либо за тебя, либо против тебя.
В контре, там, в Unreal, в Quake.
Да. Соответственно, мы занимались этим. Потом я какое-то время тоже занимался программированием сайтов. Ну, так получилось, что именно с той же самой статьи, про которую ты же вначале сказал, да, «Плохие парни русского интернета», тоже вот узнал о там, Хронопэе, в Рублевском. Вот так, в принципе, тоже захотелось познакомиться. Познакомились, потом влезли вот в это вот, скажем, мероприятие с Аэрофлотом, как называть. У него там свои были цели, то есть он свое преследовал, то есть там, не знаю, шпионов искал. Вот. Весь эту историю, кстати, как он искал шпионов, лучше спрашивать его. Он любит рассказывать про это. Как бы я вот от этого, честно, вот на сейчас хочу держаться как можно дальше. То есть это было, это прошло. Ко мне сейчас, то есть у меня нет ни судимости, ничего. То есть все, ко мне вопросов нет.
Но ты возглавлял Хронопэй или нет?
Да, то есть было достаточно такие, ну, скажем, сложные времена, же и народ увольнялся, и все остальное. То есть я там начинал с программирования, то есть я писал процессинг какое-то время сам. А потом уже больше стал двигаться именно к управленческим вот функциям. По сути, в какой-то момент времени у нас возникла, знаешь, идея, то, что людей приходилось нанимать, то есть старые люди уходили, ну, понимаешь, когда компания постоянно светится в негативе и так далее, не очень-то люди хотят там работать. Кто-то уходит, плодит такие же процессинги. Но в России, знаешь, что это вот платежная отрасль, реально есть проблема. То есть каждый, я не знаю, второй продажник пошел и сделал такой же платежный шлюз. То есть в России их уже, не знаю, штук 40. То есть отрасль, в принципе, сейчас на данный момент вся платежная, я бы сказал, у них кризис перепроизводства.
То есть... Ты имеешь в виду Всякие компании типа Робокаса, Фрикаса там.
Ну, Робокас, она изначально была, там много потом, которые образовались. Когда какой-то там, не знаю, руководитель отдела продаж, я уж не буду называть конкретный, ну, чтобы ко мне потом тоже претензий не было. Они уходили, брали клиентов, уходили, создавали свое, там, работали. Вот сейчас вот все это вот так вот, знаешь, держится как-то на плаву, то есть на, ну, очень многие убыточные. То есть в отрасли, вот в платежной сейчас конкретно кризис перепроизводства.
Но сколько компаний на рынке СНГ, допустим, существует или России?
Я бы, наверное, сказал, на порядок больше, чем в Европе. То есть Европа, вот она такая большая, а Россия, она меньше. И у нас этих компаний штук 40. Это только компаний, посредников. А еще каждый, не знаю, там, десятый банк в России занимается эквайрингом. То есть, ну, в отрасли сейчас конкретное месиво. Я думаю, там несколько лет пройдет, половина этих компаний обанкротится, и тогда все-таки это придет более-менее в норму.
Ну, консолидация будет какая-то.
Да. А когда же мы возвращались уже, когда я еще в Ханапе работал, то есть возникла даже проблема, например, ну, нанимать надо персонал, да? Персонал, ты берешь продажника, он же не знает, что он продает. То есть персонал нужно было обучать. А так вот, в принципе, возникла идея написать учебник вот этот, в конечном итоге.
Дмитрий Артемович, электронные платежи в интернете.
Конечно, изначально этот учебник создавался именно для обучения собственного персонала. То есть была идея сначала создать некую вики, ну вот это как раз у Павла была идея там, да, создать вики. То есть как бы вики — это набор статей. Ты как бы читаешь, они не связаны. Я говорю, понимаешь, как бы люди не будут читать. Нужен большой связанный текст. Как-то, ну, где все планомерно переходит от одного как бы эпизода к другому. То есть как это работает. Давай сделаем учебник. Ну, давай сделаем. Ну, как бы, по большому счету, учебник писал тогда я. То есть, ну, он написал вступительные главы, но в основном, как бы, это была моя работа. Вот. А дальше уже, к тому моменту, я уже был, в принципе, директором Хронопэ. Ну, как-то, что произошло? Ну, не сошлись мы с ним во мнении, то есть, как должно в дальнейшем развитии компании. То есть, я для себя перспектив Хронопэ не видел больше. То есть мы разошлись. По поводу учебника его позиция была такая, что, ну, то есть мы пытались его издать тогда еще именно от компании. То есть у нас даже был человек какой-то, который занимался редактированием. Он занимался редактированием полгода, в итоге ничего не сделал. Я говорю, ну, как бы давай доделаем все-таки. Ну, его позиция была, что мне это сейчас неинтересно, это время, там деньги и все. То есть я ушел из компании, в принципе, его вступление заменил, сам сдал. Ну,
Я почитаю
я просто
обязательно.
привык как бы доводить дело до конца. Книжка была, почему ее не издать? Будешь читать, там достаточно интересно, это именно история платежных систем. Вот история платежных систем, там очень много перевода, там создателя, то есть идеи, вот это вот. А уже вторая часть книги — это техника. Техника, я думаю, ну, не особо.
Я тоже люблю доводить проекты до конца. У меня сейчас был самый долгоиграющий проект в моей жизни, там по ряду причин. Я водку с названием «Кардер» придумал еще в 2007 году или раньше, да. И вот только неделю назад она увидела свет, и сейчас вот к моменту, когда этот выпуск будет, она уже на моем сайте будет продаваться. На ее упаковке, получается, изображены все компании, которые когда-то страдали и продолжают страдать от «Кардеров», понимаешь, там Visa, MasterCard, PayPal, ну, естественно, куда же
Ну,
без него.
нашел ты, в общем, такую, скажем, нишу свою.
Какие самые крупные сейчас компании на рынке вот платежных систем в РФ? Ну, не берем Визу, MasterCard, тут именно процессинги.
Ну, я думаю, Яндекс деньги. Все-таки они сейчас принадлежат Сберу. А плюс, скажем так, у нас, понимаешь, у нас некоторые компании, скажем, до сих пор пользуются некоторыми методами, которые по тем же правилам Visa MasterCard не совсем корректны. То есть, например, тот же, ну, не будем называть, кто конкретно, до сих пор есть такая вещь, как бы электронные валюты. Через электронные валюты можно принимать платежи. Ну, как происходит? Грубо говоря, ты покупаешь за рубли какую-то электронную валюту, да, и эта электронная валюта идет в оплату чего-то. То есть такая двухходовочка получается. И у нас некоторые товарищи очень до сих пор любят использовать вот такой вот способ. Кстати, ну, например, знаешь, у нас эти казино, там, ставки, они
Букмекерки.
запрещены. запрещены. Но некоторые НКО спокойно себе их процессят в рублях. То есть, а в платежной системе она видит, что у нее эта точка зарегистрирована как покупка электронной валюты. И Visa MasterCard об этом знает. То есть, если в Европе ты такое делаешь, тебе там приходит штраф, не знаю, 300 тысяч долларов, то здесь молчат.
Ну, знаешь что, когда ввели этот запрет банкам, допустим, платить с карт в сторону букмекерских компаний, это было примерно в феврале этого года, 2019-го, и я уже не смог пополнить там ни с одной российской карты. То есть первым перестал Сбер и Альфа пополнять букмекерки, а потом я смог пополнять еще какое-то время с Тинькова, потом резко все это прекратилось, да. Ну и что ты думаешь, прошло несколько месяцев, и уже в тех компаниях, где нельзя было пополнить с этих карточек, все можно, там прекрасно работает.
Ну, а значит, они что-то там, не знаю, ну...
Ну, они вот воспользовались примерно такой схемой, как ты говоришь, видимо.
Эта схема уже очень давно работает. Например, AliExpress работает по этой схеме. То есть, по сути, смотри, AliExpress должен открыть представительство в России. То есть, это требование платежных систем, это требование разумности. Он открывает, ну, даже законодательство, не знаю, открывает здесь представительство, платит здесь налоги. То есть, к платежным системам, если он хочет принимать рубли, рубли именно, то есть, можно принимать, например, не знаю, там, в Европе, но у тебя будет, как бы, ты с карты списываешь рубли, а получаешь евро. Конвертации, да, они не хотят терять на конвертации, они хотят получать рубли и сами их там конвертировать по лучшим курсам. А что они делают? Они должны по-хорошему открыть представительство здесь и подключать его к платежным, к нашим банкам. А вот такая схема с этим, с обходом, с электронной валютой, она позволяет им выгонять, в принципе, рубли на свой сингапурский офшор. Вот они до сих пор, как работали, так и работают.
Почему российское государство, правительство не прикроет существование этих схем?
Ну, это не вопрос, я думаю, государства, это вопрос все-таки визы с мастер-кардом. А я не знаю, почему у них такая политика. То есть, например, в Европе попробуй так сделать, сразу штраф получишь. А в Россию они почему-то не лезут. Не знаю, может, они не хотят, чтобы их там обвинили в каком-то. То есть, ну, визы с мастер-кардом, они всегда пытаются как бы в политику не лезть.
Ну, это же прибыль для них, дополнительные платежи, да? Может, поэтому?
Да нет, для них бы было вряд ли. Я думаю, они не теряют. Просто как бы почему-то вот у нас на рынке так можно делать, они не возникают, да? А вот в Европе так нельзя. Но в Штатах так нельзя.
Более строгое регулирование и прищу.
Они все прекрасно видят. Они все прекрасно, кто как работает. У них же вся это, они же все видят. Я не знаю, почему они так делают. Ну, с букмекерами, кстати, то, что тему поняли, это вообще отдельная. Это вообще отдельный разговор.
Ну, букмекеров мы сейчас еще коснемся. Давай вернемся к Аэрофлоту немножко. Аэрофлот не работал неделю, да? И компания, допустим, заказчик, скажем так, заказчик этой атаки на Аэрофлот, она рассчитывала вполне резонно, что со старого процессинга, который не работает, все клиенты... Ну, Аэрофлот, как крупный, огромный заказчик, клиент переключится на какой-то другой сервис. Я не утверждаю, что ваш, но на того, кто, вероятно, заказал эту атаку, правильно?
Ну, смотри, ты опять уходишь к тому, что я все-таки рекомендую спросить у другого человека, но как бы на момент атаки тендер у Аэрофлота... У Аэрофлота действительно был тендер на нового поставщика услуг. К моменту атаки тендер уже был окончен, то есть был уже выбран новый поставщик. То есть на момент...
Не тот, которого досили, да?
Другой, да, не тот.
Но и не ваш.
То есть и не мы тоже. То есть, ну, идея, знаешь ли, таким образом, чтобы, знаешь, повлиять, чтобы Аэрофлот отключился, перешел на нас, но она как бы несостоятельна. Угу. Вот. Я же говорю, как бы именно по вопросам, какие цели, кто там что преследовал, это лучше вот действительно спрашивать у Рублевского.
У Рублевского, я надеюсь, если Паша все-таки соизволит прийти, мы спросим, да? А хотелось бы еще узнать у тебя, почему США называют его киберпреступником номер один. Это достаточно громкая формулировка. Там ни меня, ни Бэтби, ни Гонсалеса, вообще никого такими формулировками не называли. А Пашу, который далек от киберкриминала в чистом виде, почему-то называют.
Давай я немножко расскажу, что произошло, в принципе, почему, но что произошло, как это связано с политикой, а вопрос все-таки к нему. Смотри, заказчиком этого дела, в принципе, Аэрофлота был такой товарищ Михайлов, Сергей Михайлов, наверное, слышал.
ФСБшник, который получил срок.
Который получил там 20 лет за госизмену. Скажем так, вот отношения там...
Можешь привет ему теперь передать. До зоны доедет, посмотрит, на YouTube залезет.
Да пусть посмотрит. Мне что, мне к нему... Не я же бегал, называл его шпионом. Это Врублевский этим занимался. Ну, скажем так, Врублевский угадал. Но произошло это совсем не потому, что там как бы кто-то там решил, вот правда, Врублевский был прав. Нет. А что происходит в 2016 году? В 2016 году выборы президента в Штатах. Соответственно, есть два там, ну, в Штатах два клана там, да, вот этих больших. Это республиканцы и демократы. Они начинают, как, поскольку там демократия, им важен именно голос избирателя, им нужно воздействовать на голоса избирателя. Как это делать? Да через масс-медиа. Ну, через прессу. И вот демократы начинают гнать как бы на это, на республиканцев, что Трамп, тебе помогают русские хакеры и так далее. Соответственно, Михайловский, да, я так полагаю, что он действительно был шпионом штатовским. Его сами же, вот, американцы и слили сюда. Зачем? Потому что опасно. Потому что если Михайлову дать, не знаю, там, действительно какую-нибудь там, какую-нибудь задачу, например, да, закинет там доказуху, что русские действительно помогали, да, то Мюллер в своем расследовании, которое завершилось недавно, он бы эти доказательства потом бы и нашел. Все просто. То есть это один клан прокладывал другой, по сути. А мое отношение, честно говоря, вот к русским хакерам, к тому, что там кричат американцы, русские хакеры, они вот, это голливудские игры. То есть, ну, в чем Россию обвинили? Вы создали там несколько десятков страниц в Фейсбуке, да, где агитировали там за другого кандидата. Это же бред. Так как, как можно повлиять на выборы в, это, в такой стране, как США, через там, не знаю, 30 страниц в Фейсбуке?
Просто ну, там чуть шире обвинения. Понимаешь, когда я даю интервью каким-то западным телеканалам, CNN, там, Fox News, они тоже, это у них самый распространенный вопрос, вмешивалась ли Россия в выборы. Вот. И помнишь, там была история, что сервера, с которых там якобы попытки взломов были, они были в России, русский дата-центр, но то есть там владелец того дата-центра говорит, ну да, сдавал там сервера, там, я не знаю,
но
кто их.
Ты сам вообще, как вот эту вот идею, что русские хакеры могли повлиять на что-то, а ты вообще в нее веришь? Мне кажется, кто в нее верит, тот очень много голливудских фильмов про хакеров пересмотрел. Просто само понятие того, что показывает в фильмах, это просто, ну, это бред. Но нет никакого кибероружия, нет никаких взломов. Все делается руками людей. То есть нужно подставить один клан. Берут компромат, да, из своей же партии, выкидывают его в сеть и кричат, да, это республиканцы это с помощью русских взломали. Все. Потому что оборудование сейчас уже настолько много, оно все разное. Ты представь, вот у человека, не знаю, какой там мозг должен быть, чтобы вот просто во всем разбираться, находить уязвимости. Ну, я в это не верю. Просто
не верю. Но в конце концов, они же подошли к тому, что вмешательство было каким образом? Ты говоришь, там, ну, создали страницы в Фейсбуке левые, да? Ну, с
саморегов. Ну, это вот в новостях было.
Ну, в Твиттере было, да, что очень много было скуплено, там, зарегистрировано заранее. Ну, скорее всего, скуплено этих аккаунтов, там, Твиттера, допустим, Фейсбука, которые просто спали до конца, там, до начала всего этого, а потом просто...
Что-то публиковать стали.
Они начали, активизировались.
Ты, да? Ты посмотри, сколько они тонны говна на себя выкидывают в дружественные СМИ. То есть, то, что Трамп называет fake news, да, это вот СМИ, которые, в принципе, пользуются демократы. Там Трамп пользуется, там клан республик пользуется другими СМИ, там вот этот Fox News и так далее. Они тонны говна друг на друга льют. Чего ж они не обвиняют себя-то? Как бы, а тут русские создали, не знаю, 100 страниц, да? Ну, якобы создали, да? Все, это же такие хакеры страшные.
То есть, твое мнение, Россия вмешивалась в выборы США или нет? Категорично да, нет?
Нет. Ну, это бред. Я не верю в хакеров вообще. Вот в том ключе, в котором его изображает, это Голливуд, это чистый Голливуд. Понимаете, ты слышал про Митника?
Да, конечно. Я читал книгу его «Призрак в сети», кстати, неплохая книга, рекомендую, там про социальную инженерию в основном. То есть,
вот смотри, те времена, когда можно было действительно что-то там позвонить, взломать, они уже давно прошли. Сейчас оборудование настолько сложное, оно разное, оно собирается на разных системах, там разные процессоры, разное программное обеспечение, но все настолько разное, что создать какой-то универсальный ключ, быть специалистом во всем или быть таким хакером, как показывают в Голливуде, ну, на мой взгляд, категорически невозможно. То есть, по большому счету, все эти сливы, которые они делаются руками агентов, просто вот вытаскивают эти данные, а потом кого-то публично обвиняют. Ну, как бы это американская политика. Там важен голос избирателя. То есть они так играют. Хотели они такое сделать, видимо, обвинить там Трампа в том, что ему русские помогали. Те, видимо, как бы, ну, они понимали, что если здесь есть действительно шпионы, которые могут воспользоваться, демократы, они могут сыграть на это. Они его издали. Вот и все. То есть это не из-за того, что там кто-то, не знаю, 10 лет его назад, да, обвинял там какой-то Врублевский. Просто человек стал не нужен. А человек, мне кажется, если он там на ту сторону вербовался, он понимал, чем это может закончиться. То есть, как говорится, сам виноват. То есть, а у меня лично как бы, к нему-то особо претензий нет. Это вообще не мои вопросы. Это не моя история.
Так почему Врублевский киберпреступник номер один, по мнению США?
Потому что носился с этим Михайловым. Ну, как бы мой ответ, носился, обвинял Михайлова в том, что он шпион. Все, это дискредитация источника. Ну, стандартный, как бы, как ход спецслужб. Если у тебя есть источник информации, его нужно дискредитировать. Все. Угу. То есть, если Врублевский орет, что это действительно шпион США, значит, нужно Врублевского самого обвинить. А кто будет верить киберпреступнику?
Угу.
Вот все.
То есть, получается, что Михайлов... Это кто он? Полковник ФСБ был, да?
Да.
Полковник ФСБ Михайлов завербован спецслужбами США и шпионит на США. Врублевский догадывается об этом и бьет во все колокола, что это там шпион, да, и вообще негодяй.
А у него, так скажем, были свои мотивы, зачем это было делать, и это лично к нему вопрос.
Окей, у него были мотивы. США тогда для того, чтобы Врублевский там не был сильно настойчив и не раскрыл их агента, да, как выясняется, они дискредитируют самого Врублевского, называя его киберпреступником, и якобы ему веры нет, он у самого рыльца в пушку, да, кого вы слушаете вообще?
Да, ну, стандартный ход.
Ну, и насколько он вообще реален? То есть, это полностью реальная ситуация, или все-таки где-то там собака зарыта?
А в чем конкретно? То, что так обвинили, да, вполне реальная ситуация. А вот какие у него мотивы были, я не могу за человека uh-huh. это объяснять. И даже не хочу в это лезть, чтобы потом ко мне даже не было никаких претензий.
Все понял. Хорошо, почему ты хакер? И хакер ли ты?
А, ну, хакером я стал, скажем, с легкой руки Нью-Йорк Таймс. То есть именно по-моему, как раз 31 декабря вышла статья в Нью-Йорк Таймс. Я был там, по-моему, даже на обложке газеты.
До какого года?
2016 как раз. Это вот сразу после выборов Трампа. Ну, вспомни, кого Трамп называет самым главным фейк-ньюс? Нью-Йорк Таймс. Он еще говорил, что ребята из Нью-Йорк Таймс должны встать на колени и извиниться после того, как расследование там Мюллера завершилось. Ну, извиниться, что они меня называли. То есть у Нью-Йорк Таймс была целая, знаешь, как они отрабатывали вот эту линию, у них была целая серия публикаций, за которую там даже корреспондент получил Пулитцеровскую премию. Как бы он типа, ну как, показывал, как Кремль, да, Кремль, кремлевских хакеров, как Кремль вмешивается вот это вот в отношения, ну, скажем, в политику других стран с помощью своих хакеров. Вот, а поскольку, скажем, этого корреспондента, ну, просто были с ним личные знакомства, вот он говорит, ну, давай напишем статью. Он, ну, статью, понимаешь, он... Одно дело то, что сам корреспондент, в принципе, нормальный достаточно товарищ, да, но то, что, например, хочет он написать, да, то, что какой текст дает он, и то, что вот появляется там, это вообще разные вещи. То есть в конечном итоге из статьи получилось, что статья-то как называлась? Как Кремль вербует хакеров.
Вот,
как Кремль создает, да, свою кибервойска. Вот. И там было какое-то про какого-то человека написано, уже не помню про кого. И второе, что был такой я, да, осужденный, что меня там предложили сотрудничество. А это действительно правда. Когда еще я был в СИЗО, да, я 4 счастливых месяца своей жизни провел в СИЗО, там действительно один мой сокамерник, он заводил такой... Знаешь, как разговор, типа, а вот я знаю там человека, который сидел по такой же статье, как ты. Сразу по нашей статье никто не сидел до нас. Ему предложили сотрудничество, он сначала отказался, потом через месяц предложили еще, он сразу вышел. Я говорю, чувак, слушай, если кого-то вербуют, ты знаешь, что там вообще-то ставится там гриф совершенно секретно. Ты-то откуда знаешь? Он что, ходит, всем рассказывает? А мне даже смешно стало. Ну и все, на этом разговор закончился. Вот, я про этот эпизод рассказал, как бы он в статью попал, как Кремль пытался меня завербовать, да, для своей армии, но я отказался. Я посчитал, что там это как платят мало, там зависимость и так далее.
Мне кажется, там не сильно и откажешься уже, да, если бы это на самом деле было.
Ну, понимаешь, как бы у нас это постоянно, все наше дело очень сильно, оно освещалось в прессе и так далее, то есть они не особо-то хотели, мне кажется, светиться. Ну, как бы, да, мне предложат что-то, я потом пойду к какому-нибудь журналисту ляпну, да. А когда идет вербовка, да, ну, все-таки это... Она идет долго, там год идет, это все делается тоже под грифом «совершенно секрет», но болтать нельзя. Ну, подумали, не знаю, что я человек неадекватный, я все разболтаю, ну и отлично, зачем мне работать на кого-то. А это попало в статью под таким предлогом. Потом еще была там серия статей тоже про Кремль в таком ключе, да, и, соответственно, корреспондент за это даже Пулитцера получил. Вот, ну вот с его руки, в принципе, меня назвали хакером. После этого, после этой статьи, к нам, наверное, приезжал практически все крупные новости. Ну, крупные зарубежные, там, CNN, NBC. Но ты знаешь, что им нужно было-то, по сути?
Догадываюсь.
Если нас сажал Михайлов, то они очень хотели, чтобы мы, в порыве злости, там, отомстить, мы этого Михайлова валили по полной. Что да, он, наверное, вмешивался в выборы и так далее. Ну... Я в это не верю, как бы я и говорю, что нет, ну это бред какой-то. Поэтому, по сути, но приезжало много. Там приезжал CNN, NBC, какой-то, я уже не помню. Еще канала 3 приезжало крупных. Там видео даже снимали. Какой-то французский телеканал приезжал, там фильм снимали про этих хакеров.
RTVI, наверное.
Всем прям было так интересно. Первый вопрос, правда, что ли, это? Ну вот, как бы, выборы. Вмешивается? Нет. Ну, как ты говоришь, что ж, да. Вмешивалась Россия или нет? То есть, всем было это интересно. Ну, это и понятно в рамках, как бы, той борьбы, которая там политическая шла в Штатах. То есть, один клан хотел валить другой клан. Вот и все.
Ну, расследование Роберта Мюллера, да, показало, что Россия не вмешивалась. Если вмешивалась, то это не смогли доказать. По большому счету, там осталась двусмысленность в этом расследовании.
Ну, ты знаешь, им в любом случае американцы, у них там, кроме вот этой политической разборки, да, Россию они все равно там накладывают свои санкции и так далее. Россия для них как-то так, такой удобный предлог, на кого можно, во-первых, спихнуть все свои проблемы. То есть, ну, это не мы там где-то недосмотрели, не, это русские виноваты. То есть, они всегда этим пользовались. То, что вот эта вот истерия по поводу российских хакеров, это даже специально читал, даже находил. Она постоянно была даже в 50-е годы, когда был Советский Союз. Там много прецедентов было, когда очередной кандидат приходил и говорил, да я знаю, что в этом в Госдепе есть 200 сотрудников коммунистов, которые работают на Советский Союз. Я приду к власти, я всех найду. Потом другой там рассказывал, что у Советского Союза ракеты там лучше, они дальше летают. Хотя это неправда даже было. То есть, ну, люди там, политики используют это для чисто для игры на рейтинге. То есть, Россию они все равно будут обвинять. Это, я, честно говоря, некрасиво, не очень правильно. Они будут обвинять по этому поводу. Второе, как бы, американцам... Знаешь, ну, кто больше всех Россию обвинял? Там Маккейн был такой, который умер.
Сенатор.
Вот если посмотреть, в Штатах есть такая тема, как лоббирование. Да, у нас это коррупция, когда тебе там платят, что ты чьи-то интересы там представляешь. В Штатах как бы у них лоббирование. Ты сдаешь прям декларацию, мне там Боинг столько-то заплатил. Боинг, кстати, он на 2/3 вооружения производит, а не самолеты. А вот у него, по-моему, Боинг и был.
Lockheed Martin происходит тоже.
Да, да, да. Вот это как раз его спонсор. Ну, что он там кричал, что русские такие плохие? Не знаю. Ну, нужен новый госзаказ на производство там вооружения. Все просто. Ну, это мы уже в политику перешли, да? Но это что, по моему мнению, там действительно происходит? И почему до сих пор будут давить дальше на Россию? Американцы хотят контроль над нефтью, над продажей нефти. То есть американцы – это самая крупная экономика в мире, она потребляет больше всего нефтепродуктов, они очень чувствительны к ценам на нефть, они хотят, чтобы нефти было больше, но было дешевле. То есть если, например, Россия увеличивает добычу нефти, да, то есть предложение возрастает, цена на нефть падает. Русские не хотят увеличивать добычу нефти, так же, как и страны ОПЕК.
Ну, чтобы не продавать за бесценок.
Конечно, и, во-первых, ее на дольше хватит, и они больше получат, все. То есть, поэтому мне так кажется, что в ближайшее время особо ситуация не изменится. Вот как они там со своими санкциями носились, неважно это, блин, какой там предлог будет, вмешивание там, выборы, что-то еще, они все равно найдут. они все равно будут давить.
Ну, Иран, Сирия, Венесуэла сейчас это все-таки... Не... Вот в Сирии, не помню, нефть есть или нет, наверное, есть.
Через Сирию просто американцы свой этот газопровод хотят построить.
Ну вот. И, конечно же, американцы сейчас носятся, да, и вокруг Ирана нагнетается истерия, там и в Венесуэле они хотят получить контроль над этим регионом, понятное дело.
Ну, потому что их месторождения, они все-таки тоже, они их эксплуатируют давно, они иссякают, плюс они хотят контроль над ценами. То есть они, ну, им нужно увеличить добычу, а страны ОПЕК не хотят увеличивать. Вот, поэтому как бы давление на Россию, оно будет сохраняться, я думаю. То есть пока особо-то ничего не поменяется.
Ну и опять возвращаемся к твоему прошлому. Арест, да? Расскажи, как выглядел твой арест, что ты чувствовал, обстоятельства этого?
Меня-то арестовали по приговору в зале суда. То есть до этого-то я был на подписке. Ну, я вообще находился за рубежом. Знаешь, как это, большинство русских любит жить в Таиланде, как раз, которые работают в интернете.
Ну, Лондонград есть еще.
Вот, я там был, я просто прилетел назад, ну, меня встретили в аэропорте, да, меня там повели в эту комнату, где сажают людей, которых депортируют назад. Я там посидел часа 4, приехали там, ребята из ФСБ забрали, ну, там, как знаешь, так повыпендривали, что типа наручники надеть, не надеть. Я говорю, что-то изменит это. Как бы поехали, все. Приехал, я уже последний вернулся, кстати. То есть троих, это там моего брата Врублевского и еще одного товарища, да, там тоже сотрудник ФСБ, который работал на Врублевского. Их, они как раз в СИЗО уже находились по предварительному следствию, да, или как это называется. А я прилетел, я уже последний, мне говорят, ну, пиши как бы признанку и все.
Ну, ты же знал уже, что дело против вас, естественно.
Конечно.
Чего ты прилетел тогда вообще сюда?
В Интерпол бы заявили, все, я бы получил бы, не знаю. Знаешь, я получил в конечном итоге 2,5 поселка, из которых я вот 11 месяцев осидел, вышел по УДО и закрыл свою судимость уже давно. А так бы мне дали бы 7 лет в Интерполе, и все, и там не было бы никаких УДО, ничего.
То есть ты сопоставил именно риски, да,
конечно,
что лучше вернуться, получить небольшой срок какой-то?
Конечно. И то есть я пообщался с адвокатом, она говорит, ну, понимаешь, как бы это же не такое мелкое дело, это сама ФСБ ведет. То есть все равно как бы объявят. Это долго будет, да, там через год-два там объявят в Интерпол, там и сидишь полгода в тайской тюрьме. Там не очень комфортно, судя по тому, что я слышал.
Ну, рыбка сидела с Лесли, да, тоже нашли на кого прыгать, на Дерипаску. Ну.
Вот.
Еще б на Фридмана с этим, с Уксельбергом прыгнули. Один же прыгнул недавно, Абызов, ну. Абызов, этот Медведев, это он, этот протеже, ну, додумался кинуть Дерипас, додумался кинуть Фридмана, да, и этого, и Виксельберга, ну. И еще один недавно, такой смешной случай тоже, вот люди вообще, чем они думают? Один из топ-менеджеров Альфы, короче, который был в курсе всех этих сделок слияний и поглощений, он под его там контролем осуществлялась там покупка акций Мегафона, крайне выгодная для Альфы сделка, решил шантажировать Авина и Фридмана, короче, попросил у них 60 миллионов. Прошло несколько дней, чувак в СИЗО, короче. Ну, ребята, вы думаете вообще там, на кого вы прыгаете?
Вполне согласен, но это глупость.
Ну, они еще это, по-моему, это, ну, чуть-чуть отличается от того, чтобы они на Путина прыгали. Ну, такое.
Ну, действительно глупость. Ну, соответственно, вот, возвращаемся. Ну, какой у меня выбор? Там отсидеть, потом сюда депортируют, получаю по максимуму, потому что я скрылся. Если я скрылся, я получаю сразу максимум. Все. Как бы и сижу здесь, и уже не в каком-то там поселке, там, а уже, ну, это, если 7 лет, мне кажется, это строгий бы уже, наверное, был. Ну, как минимум, точно...
Это тяжкая статья уже свыше 6 лет.
Да, поэтому прилетел.
Прилетел, с ФСБшниками поговорил, вышел на подписку.
Написал признание, говорят, пиши сразу, все, подписывай.
А они уже вину признали, твои подельники, или нет?
Да, все. Все думали, что сейчас они распишутся, всех отпустят. Ну, как бы отпустили не всех.
Ну, то есть их оставили в СИЗО, да?
Отпустили, ну там как, там каждые 2 месяца продление идет, то есть
вот суд этот... продляет.
Брата отпустили моего, потом вот этого ФСБшника, который его отпустили, там, а Врублевского оставили, его не отпустили, хотя он тоже написал признанку.
То есть в СИЗО ты, получается, не провел до суда ни дня?
Нет, меня это арестовали именно в зале суда, когда нам сказали, что 3 года общего режима. Это вот нас арестовывают. Да, ну, ощущения, да, такие. непередаваемые.
Ну ты с кешером уже, с сумкой приехал в суд или нет?
Да нет, не с сумкой. Ну там ребята передали потом. Ну как бы шок был действительно, да. То есть у меня, наверное, шок был, когда, знаешь, вот эти в стаканы отводят, которые внизу в стакан сводят, сидишь и осознаешь, нифига себе. Вот тогда был реально как бы шок. А потом было прям это весело, пока тебя вечером загружают, едят там какие-то эти, что-то где-то расписываешься, вместе со всеми сидишь. Ну, то есть, такая, это, считай, сутки бессонные.
У меня шок был, когда мне попросили 3,5, а дали 5. Ну, представляешь, такое бывает, но редко, короче. И мне был 21, наверное, год, и мне казалось, что жизни конец, короче. А вот в итоге я просидел в общей сложности 10, и я понимаю, что жизнь только начинается.
10 лет?
Да, 10 лет.
Ты сидел 10 лет?
Да, 10 лет.
Жестко.
То есть всего мне надавали, короче, 16 лет срока, да, и я, получается, отсидел 10 лет, там несколько амнистий зацепил, там и еще всякие эти в Беларуси есть замена режима, короче, это еще до УДО, то есть ты можешь освободиться еще до того, как тебе подошло УДО, на более мягкое наказание. Вот у нас есть в Беларуси это было, химия такая фигня, спецкомендатура, тебя просто с зоны туда перевозят, спецкомендатура, ты, получается, живешь там как в мужской общаге, и внизу мент сидит, то есть ты просто не можешь оттуда выйти там без разрешения, то есть ты можешь на работу ходить днем, вечером возвращаться и выйти там в магазин какой-то за продуктами, но ты живешь там в закрытой этой комендатуре, но в принципе, тоже нормальная альтернатива, да, то есть это лучше, чем поселок, получается, колония поселения в вашем случае. Вот, и в итоге, да, из 16 лет я 10 все-таки именно в зонах провел.
Ну, это жестко. Меня там я просидел год, один месяц. Мне вот этот год-то не понравился особо.
Ну, тебе дали три, получается, общего, колонии общего режима. И
да.
Что дальше происходило? В суде арестовали, окей, отвезли в СИЗО.
А дальше сидели 4 месяца, ждали апелляцию.
А вы подали сразу жалобу, да?
Да, ну, слушай, у нас там настолько все было, у нас там по 2 адвоката был, второй адвокат был представлен от суда, чтобы это, ну, ты знаешь, чтобы мы не могли там затянуть что-то еще. То есть адвокат всегда есть. Вот. Все сразу подали жалобу. Ну, то есть апелляционную. Вот, сидели 4 месяца, ждали. А на Мосгорсуде приехали. Ну, было так, это сказали, вот, там, я и брат вам, как бы, поселок. Поселок при этом, как бы, едьте сами. Ну, то есть, понимаешь, что обычно же все равно этапируют. Ну, зачем?
Ну, приговор вступает в силу, и потом ты должен там или этапом, да, или явиться.
Но, да, нам сказали, нам вдвоем сказали, вы сами давайте, едьте там, оформляйтесь куда надо, сами едьте. Товарищ Урбецкий, его этапировали.
Ну, то есть, тебе и брату повезло больше всех, да?
Ну, как, скажем, тот четвертый, да, кто сотрудник ФСБ, тоже бывший, хотя, наверное, бывших не бывает, он же просто совсем согласился, он послушался, как бы, того, что говорили адвокаты, он просто совсем согласился, ему дали 2 года условно. Я вот сейчас, честно говоря, тоже жалею, нафига я там... Мне говорил, мне мой адвокат говорил, просто согласись, получи свою условку и все. Как бы... Надо было так делать.
Ну, история не терпит сослагательного наклонения.
Ну, да, это приходит с опытом. Печально.
А знаешь что? Вот можно ли сказать, что все, что не делается, к лучшему вообще? Не в целом конкретно беря ту ситуацию, да, а в жизни. Вот тебе сколько лет?
33.
Вот 33, мне 36. И... Можешь ли ты сказать, что все, что не делается, по сути, потом мы видим спустя длительное время, что, в принципе, это было к лучшему? Да?
Ну, я не скажу, я не знаю насчет к лучшему или нет, я скажу, что это колоссальный опыт. Все, что делается, ты получаешь, это в любом случае колоссальный опыт. Главное, 2 раза не наступать на одни и те же грабли. То есть даже то, что я потерял там много лет, там, да, то, что я там проработал в Хронопе и потом ушел, это все равно опыт. Например, в том же Хронопе я получил хороший управленческий опыт. Я с такой позиции подхожу. Чё жалеть-то теперь? Ну, набрался опыта.
Над чем ты работаешь сейчас?
Хороший вопрос. Ты знаешь, это могу рассказать про один проект. То есть про все не могу рассказать все-таки. Ну,
да, у нас время ограничено. Мы до завтра не собираемся сидеть.
Ну, написал книжку, да, по платежным технологиям. Но вообще мне, знаешь, как-то... Я вот смотрел на всю эту историю, да, на Трампа. Вот мне нравится, как Трамп выступает там на публике, там, ну, сильно хорошо играет. И у него есть такая фишка. А он ничего не делает, он сразу в Твиттер пишет. И это с Твиттера подхватывают там, ну, новости. Ну, скажем, дружные к ним, да. А я подумал, почему у нас в России, например, тоже нет какого-то ресурса, который там смотрит, а что делает наше правительство? Ведь они что-то делают.
Так они же не отчитываются, они делают что-то и все.
Нет, они, у них есть сайт, там есть сайт Кремля, есть сайт, там, не знаю, правительства, они выкладывают там приказы и так далее. Вот, один из интересных проектов, которым действительно, ну вот, я, скажем, уделяю, ну, свободное время, наверное, да, это как раз такой проект, который отслеживает именно экономическое развитие России. То есть мы даже прям смотрим, например, Владимир Владимирович сказал там выполнить то-то к такому-то числу. Мы прям разбиваем, это отрасль такая-то, не знаю, там построить 1000 школ, да, срок такой-то, и смотрим, то есть отслеживаем. Дальше это уже как бы обросло такими, знаешь, подробностями. Ну, просто смотреть за задачами правительства скучно. То есть стали там писать новости тоже некоторые, собирать мнения. Например, слышал, наверное, на прошлой неделе какой-то депутат, по-моему, из КПРФ, предложил, а давайте как бы это, если участок там земли зарос, да, давайте их конфисковывать.
Но в Беларуси давно уже так.
Он просто гений, я могу сказать. Вот берем мы такие новости, переписываем, потом есть у нас там база, ну, своих, как бы, скажем, таких толковых людей, экспертов. Мы задаем вопрос вообще, что вы думаете там. Например, люди думают, это противоречит Конституции, как? Это твоя частная собственность, как это? Ну, хорошо, заросло, ну, оштрафуйте вы этого человека, если там заросло, там, не знаю, конопля выросла. Ну, это другое. Ну, как просто взять частную собственность, отобрать? Да? То есть не будет стимула к развитию. Если у меня нет частной собственности, на которую, я не знаю, могу заниматься сельским хозяйством, по сути, у меня не будет стимула им заниматься, да. То есть у нас не будет экономика расти. То есть вот, знаешь, так это чисто уходя из платежной отрасли, мне как-то больше стали интересны именно экономические вопросы, общеэкономические.
Ну и что в итоге с этим законом? Это только обсуждают в кулуарах или что?
Пока обсуждают, ну... Я просто пример привел. Я думаю, не примут. Ну, потому что закон сам по себе бред.
Ну, мне кажется, знаешь, что в этом плане? Что примут еще и не такой закон, потому что я же родом из Беларуси, но хотя живу здесь, в Москве, да. И я уверен, что Беларусь испытательный полигон для рашки. Потому что в Беларуси приняли там, первые приняли эту базу невыездных, там, допустим. Ну, за если там у тебя какие-то долги перед государством, кредиты крупные, алименты. Потом это появилось через несколько лет и в России. В Беларуси жестко разгоняют митинги там. И вот примерно по такой же тактике сейчас действуют в Москве. Понимаешь? И многие другие моменты знаешь... именно идут из Беларуси. А вот эта вот несменяемость власти там и все прочее. То есть такое ощущение, что все обкатывается там на небольшой стране. И если народ хавает, то в маленькой стране менталитет-то схож примерно, близость огромная географическая, там, до Минска, там, 700 километров.
Мне все-таки кажется, это больше не из-за того, что там обкатывается, просто это страны, как бы, остатки, ну, Советского Союза, ну, просто примерно одинаково развиваются. Вот и все. Не, я думаю, такой закон принимать вряд ли, его нельзя. Ну, сам подумай, это очень сильно ударит и по инвестициям. Ну, по сути... Если у тебя опять возвращается, это что у нас, возвращается социализм, когда вся земля принадлежала, не знаю, там, государству, да? То есть, ну, просто такие законы, они нас вниз потянут очень сильно. Я думаю, все-таки власть это понимает.
Ну, в Белке, знаешь, там сделано, вот ты, например, купил землю под дом свой, угу. И если ты там в течение, я не помню, сколько там, то ли 3, то ли 5 лет ничего не построил, то у тебя изымают, да, по суду. Просто изымают обратно в доход государства. Поэтому люди что вынуждены делать? Вот они купили землю, окей, насобирали бабла там, да, кредиты какие-то, родственники помогли, mm-hmm. заработали. Они покупают землю, и им нужно хоть какую-то лачугу там возводить просто, потом ее можно законсервировать, но там уже должен быть фундамент, стены, крыша, то есть ее можно законсервировать, но вот такой вот закон есть.
Ну, неправильно это. Вот лично мое мнение, так нельзя. То есть я вот в последнее время очень... скажем, даже много в свободное время читаю там всяких там экономических обсуждений. Вот последний, кстати, очень хорошую книгу я прочитал бывшего председателя ФРС, ну, в Америке, Федеральной резервной системы, 20 лет был.
Бернанке?
Алан Гринспен. Вот. Он очень много интересных вещей пишет. И про проблемы в России. И основная проблема, как бы первое, что должно быть, это частная собственность. То есть, ну, нельзя, нельзя даже, ни 5 лет, ни сколько. Если это твоя земля, она должна оставаться у тебя. Когда у людей есть частная собственность, это основа экономического роста. То есть, нельзя такие законы принимать вообще.
Ну, согласен, она и по наследству должна передаваться и так далее.
И по наследству, и оставаться, и так далее. И чтобы не было у государства возможности у тебя ее забрать. Ну, что у нас там, Северная Корея, что ли?
Путин хороший президент для России. Вот в данное время, вот в данных обстоятельствах, в данное вот историческое время.
Хороший вопрос, провокационный такой. Ну, я ничего плохого про Владимира Владимировича точно не скажу, но как свое мнение о том, что происходит сейчас, у меня еще полностью не сформировалось. Вот честно, вот полностью, что у нас в нашей стране происходит, я пока не знаю. У меня не сформировалось. То есть были 90-е годы, да, то есть это вместо того, что они там хотели реформы провести, да, провели все это очень плохо. Это действительно было очень плохо. То есть ты посмотри, как бы возьми Китай, возьми нас. Как перестроился Китай, по сути, да, это вторая экономика в мире сейчас, там производится все. И как наши перестраивались.
Ну там-то постепенно было просто, там не стали ломать все сразу. А постепенно эволюционно. У нас все сломали.
А там, смотри, там как раз-таки вопрос частной собственности и рынка. То есть, кто там был? Сяо, ой, не помню, как его зовут. В общем, тот лидер на тот момент их, он разрешил как бы крестьянам торговать на рынке. То есть, продавать как бы свои товары на открытом рынке. И отсюда пошел рост. То есть, они постепенно. А у нас действительно какой-то провели... Понимаешь, как бы это на тот момент в стране даже поколения не было, которое помнит, что такое частная собственность или открытый рынок. Он говорит, давайте сейчас все сломаем, да? То есть там первая ошибка какая была? Был в власти секретарь... Кто там был? Горбачев. У нас был Горбачев. Что Горбачев? Он дал гласность СМИ. Что произошло дальше? СМИ, конечно же, я думаю, сразу перекупили всякие там... иностранцы, которым очень хотелось развалить Советский Союз, они стали писать, что посмотрите, как вы живете плохо, а как на Западе, там вот чупа-чупсы есть, сникерсы, там вот джинсы продаются. Вот, с этого начался развал. Потом пришел, скажем, Ельцин к власти, да? Че, у Ельцина, что хотел Ельцин? Ельцин хотел власти. То есть, когда Ельцин уже задали вопрос, скажи, пожалуйста, если тебе бы дали, ну, секретаря ЦК КПСС, ты бы стал бы разваливать Союз? Он сказал, нет. То есть, Ельцин просто хотел власти. Вот, скажем, Горбачев начал разваливать, Ельцин закончил. Ну, так произошло. Потом, не знаю, ну, потом пришел Владимир Владимирович, да? Восстановление шло какое-то все-таки экономики. Но, как тебе сказать, перекосы в экономике сейчас все равно сохраняются огромные. То есть у нас... какие проблемы сейчас есть? У нас очень много госкомпаний, у нас очень много монополий.
Которые неэффективно управляются, правильно?
Не то, что неэффективно. Вот посмотри, а почему... Большинство, ну вот народ как оценивает там, например, на Западе дешевые кредиты, да? Ну знаешь, такой там дешевый кредит.
Ну 2%.
Да, у нас дорогие кредиты. Почему? Потому что на Западе нет инфляции. Ну, в смысле, инфляция она всегда есть, да? Но она низкая там. У нас инфляция высокая. Там официально заявляют 5%, на самом деле у тебя за, там, за год цены на 10% возрастают еще и больше. А основной, как скажем... Есть некоторые экономисты, и мне, скажем, ну, очень похоже на правду их мнение, что основной тип инфляции в России – это как раз засилие госкомпаний и монополий. Вот представь, например, я вот летаю иногда в Сибирь. Да, у меня билет стоил 7500 на Аэрофлоте. Сейчас он стоит 18 за год. Это вот, вот как так? Вот что, и там, да, наш Аэрофлот, наш любимый Аэрофлот. У меня что там, не хватает на премии, что ли? Вот этим менеджером госкомпании. Вот с чего билет вырос почти в 3 раза? У тебя также постоянно растут тарифы.
Курс же доллара не вырастал в этом, ну, за это время так.
А что доллар? Топливо наше, самолеты у них давно куплены. То есть с чего вообще билет в 3 раза вырос? Дальше у нас постоянно растут там тарифы ЖКХ, там на свет. Там некоторые, кто владеют этими крупными предприятиями, еще и предлагают там прям в новостях, считаешь, а давайте поднимем тарифы. Ты представь, вот топливо дорожает, да, госкомпания там качает нашу, ну, скажем, нефть России, да, а топливо дорожает. А почему оно дорожает? Это вкладывается в перевозки там, тех же продуктов, там, свет, отопление, это склады, это магазины. Вот тебе инфляция отсюда прет. Это основная проблема. Но при этом, как бы инфляция высокая, значит, стоимость денег должна быть выше инфляции. Вот поэтому, как у нас, я не знаю, у нас Центробанк держит, вот он там понизил ставку, да, он держит ее там 7,5 сейчас, или там 7,25. Сверху коммерческий банк накидывает еще 7%, вот тебе дорогой кредит. Почему?
И при всем этом его практически невозможно взять. Вот в чем беда еще.
Потребительские кредиты почему? Просто.
Ну а на вот... бизнес? Мне вот нужен на бизнес.
Вот, на бизнес. Это классная тема. Именно это огромная проблема экономики России. У нас почти нет мало-среднего бизнеса. И кредиты для них невозможно получить. А если ты получаешь, то тебя заламывают то там под 17%. Вот, возьми пример, например, Южной Кореи. 60% экономики Южной Кореи – это малый и средний бизнес. А государственные программы кредитования стартапов и малого бизнеса выдают кредиты под 2%. Вот. Вот теперь посмотри, какая нелогичность получается в России, какие перекосы. Если у нас, в принципе, инфляция, она, ну, говоря экономическим языком, она не монетарная, да, то есть не из-за увеличения денежной массы. То есть, если, ну, какая логика, например, Центробанка? Сейчас мы понизим ставку, да, там до 1%. Типа денежки сразу начнут брать кредиты, будет расти инфляция. То есть мы будем, наоборот, сокращать денежную массу, там делать кредиты дорогими. Но от этого зависит инфляция. Но в первую очередь-то инфляция в России, она из-за силы монополий и госкомпаний. Вот пришли, даже возьми вот эти обычные, там, Магнит, Пятерочка. Вот в любой город, там, от Москвы уезжаешь, там основные, как бы, эти супермаркеты, Магнит, Пятерочка. То есть там Сибирь, там везде.
Ну, Сочи, Магнит в основном, ну и Пятерка, да.
Когда они пришли, весь малый бизнес, в принципе, который там занимался реализацией продуктов, там, кондитерки, там, и так далее, они загнулись просто. Ну, их выжили. Для чего? Чего хорошего в том, что есть огромные сети? Вот они, им не с кем конкурировать. Ну, кроме друг друга. Ну, я не знаю, они договорятся друг с другом. Им не нужно повышать качество товаров, там, не знаю, делать эти товары дешевле. Просто можно наоборот, там, не знаю, бодяжить продукты, там, добавлять пальмовое масло. Все равно купят. Потому что выбора нет. Вот. Вот сейчас, как бы, в экономике есть такая проблема. Ну, как бы начали это с Владимира Владимировича. Не знаю, вот Владимир Владимирович, стоит, наверное, обратить на это внимание ему. То есть в России нужна, как бы, поддержка, сильная поддержка именно среднего малого бизнеса. И нужно понижать кредиты для них.
Ну, у нас же, видишь, есть же другие приоритеты, на что деньги, там, войны эти, там, вести, и нацпроекты и прочее. И менеджерам госкомпаний вот этих неэффективных вот по 50 миллионов долларов в год давать зарплату.
И зарплату давать, еще они хотят всякие бонусы, там, премии. Кстати, нацпроекты, то, что Владимир Владимирович делает, это хорошо, это на самом деле хорошо, это вливание в экономику, это все-таки какой-то рост, там, и больницы, и школы, там, и, не знаю, там, реставрации городов, все-таки это тоже рост экономики, то есть этим создаются рабочие места. Это, кстати, нормально, вполне. Ну, просто, знаешь, вот как западные экономисты говорят, что у России есть такая проблема, у нее есть нефть. Нефть, мне, на мой взгляд, она... Это, конечно, хорошо, что постоянно есть... То есть Россия экспортирует нефть, да? Но нефть продается вот зарубежным странам, там, за доллары. Да? Зачем тебе доллар в России, по сути? Вот что тебе с ним делать?
Ну, ты... Это же твердая валюта, как бы, она не скачет такими темпами.
Так нет, подожди, ты импортируй, возьми миллиард долларов, введи в Россию, что будет? Что это, не знаю, у тебя больше...
Курс подскочит.
Правильно, валюта укрепится только. Ну, в смысле, когда будут менять доллары на рубли, значит, рубль укрепится, и ничего хорошего не будет. И вся остальная экономика, которая есть в России, да, которая экспортирует товары, вот представь, у тебя доллар стоил 60 рублей, да, ты миллиард, ну, прям, не знаю, там миллиард долларов вводишь, покупаешь рубли, у тебя рубль укрепляется, и доллар начинает стоить, там, не знаю, 30 рублей. Ну, укрепился он. То есть, а все остальные, кто продавали, да, экспортировали за рубеж что-то, товары, то у него, например, производство товара какого-то там карандаша стоило 60 рублей. Он продавал его за доллар на мировом рынке. Когда рубль укрепляется, что происходит? Его товар становится на мировом рынке 2 доллара стоит.
Неконкурентоспособный.
Вот это называется голландская болезнь. И, кстати, даже сейчас ее видно. То есть вот рубль сейчас укрепляется. Это плохо. То есть рубль стоил 65 рублей. Ну, доллар стоил 65 рублей, да? Сейчас он там 62-63. Он укрепился. То есть все, кроме нефтегазового сектора, ну...
Начинает страдать,
да. То есть вот есть такая проблема тоже. тоже надо на это обратить внимание. Это как раз первостепенная как бы, задача там, Центробанка, то есть за этим смотреть. Вот они, не знаю, должны контролировать. Вот почему как бы, народ думает, а сколько они там нефти продают, да, там, как, доллары и так далее. Они даже все, что они продали, да, знаешь, бюджетное правило, там нефть, все, что выше какой-то цены за нефть, оно вообще в резервный фонд уходит. А это вот чтобы чрезмерно рубль не укреплялся. То есть это нельзя вводить в страну вообще. Нельзя вводить вот эти доллары в российскую экономику. Ничего хорошего не будет. Будет укрепление рубля, плюс Центробанк начнет рубль печатать еще, подскочит инфляция к тому же еще.
Ты как человек, увлекающийся экономикой, да, сейчас в России, скажи, какова доля вообще коррупционных денег? Сколько процентов там от любой сметы, к примеру, от любого транша крадется?
Очень провокационный вопрос. Знаешь, я вообще не хочу касаться таких вопросов.